87. Хотя была только первая половина июля, чувствовалось, что с каждым днем темнеет все раньше. Не настолько, чтобы это омрачало жизнь, но достаточно, чтобы не забывать, что лето скоро станет всего лишь воспоминанием. Фабиан Риск приглушил двигатель и бросил взгляд на красные цифры, показывающие 22.13. Он получил указание припарковаться на улице Эстхаммаргаттен, которая шла под углом к улице Моталагаттен, где в доме 24 жил Торгни Сёльмедаль. Он посмотрел в ветровое стекло и отметил, что находится в районе сплошных вилл, причем большинство из них построено в первой половине 20-го столетия. Хусеншо. В детстве он много раз слышал это название, но никто из его знакомых здесь не жил, и потому у него никогда не было повода бывать здесь. Этот раз был первым. Он опустил голову и наклонил ее вправо, чтобы камера в кепке могла зафиксировать, как он взял папку с отпечатками пальцев с пассажирского сиденья. В ту же секунду завибрировал мобильный, новое СМС. Но на этот раз не новое приказание, наоборот. Дар небес, шанс действовать. «Ты где? Что ты сделал с камерой?»
«Я на месте. Запираю машину», — сказал он, чтобы проверить правильность своих подозрений.
«Я полагаю, ты усвоил, как опасно не подчиняться моим командам?»
Он поспешил послать СМС. «Почти на месте. Может быть, сели батарейки?»
Потом снял кепку, положил ее на полу заднего сиденья, открыл бардачок и достал два магазина к своему пистолету «Зигзауэр» П-228, спрятанному под инструкцией по эксплуатации. На самом деле ему совсем не нравилось носить оружие, и он до последнего избегал этого. До сегодня он ни разу не стрелял в человека. Вопреки мнению большинства, такие ситуации крайне редко возникали в его работе. Зимой он впервые столкнулся с необходимостью нажать на курок и до сих пор не мог объяснить, почему не сделал этого. Двое коллег по его вине. И крики. Сейчас он опять их слышал. Они словно потеряли его из виду из-за переезда, и только сейчас снова вышли на его след и, подобно гиенам, охотились за ним. Сдавленные крики, отчаянно молившие о пощаде. Он вспомнил, как его коллегам пришлось встать на колени в подземном зале, который тогда еще не начал использоваться, но теперь наверняка вовсю функционирует. Как они спросили, где он, там ли он, и получили в ответ только рыдание. Они ведь не могли знать, что он рядом, и что у него есть возможность все изменить. Что он держит оружие в руке, но это ничего не даст. Его рука не смогла нажать на спусковой механизм. На английском закричали, что они зашли слишком далеко и увидели слишком много. Потом на них наставили пистолеты, и он прицелился. Попытался, но не смог. Выстрелы отозвались эхом, и он увидел, как они рухнули на блестящий новый кафель, окрасившийся в красный цвет. И тут крики смолкли, но только на короткое время. Теперь он снова их слышал. Громче, чем когда-либо. И отдающий эхом вопрос. И в этот раз у него не получится. Фабиан дал себе несколько сильных пощечин, чтобы вытеснить воспоминания, и вставил один из магазинов в пистолет. Он оставил ключ от машины в замке зажигания и направился по Эстхаммаргаттен в сторону Моталагаттен, где свернул направо и перешел на другую сторону улицы с счетными номерами. Продолжая идти по тротуару, через несколько метров случайно споткнулся о маленькую неровность на асфальте и чуть было не упал вниз головой.
«Смотри, куда идешь. Здесь все в рытвинах», — сказал мужчина в тренировочных штанах, выгуливающий собаку.
Фабиан выдавил в ответ улыбку и увидел, что часть тротуара заасфальтирована не самым лучшим образом.
«Да, мягко говоря», — отозвался Фабиан и сделал поползновение пойти дальше.
«И не спрашивай меня, почему они все время латают и чинят. Похоже, это делал какой-то ученик профучилища».
Фабиан почувствовал, как завибрировал мобильный.
«Это не у меня нет времени.
Зимой на этом месте споткнулся Черстин из пятого дома и сломал шейку бедра со всеми вытекающими. Включи это в общий счет, и выйдет, что положить везде новый асфальт обошлось бы дешевле».
Фабиан кивнул из вежливости и поспешил дальше. Он подошел к дому 26, где сильно заросший сад служил эффективной защитой от посторонних взглядов. За бурной растительностью дом едва было видно. Но Сёльмедаль жил не здесь, а в доме под номером 24, который оказался прямой противоположностью 26-му и ожиданиям Фабиана. Настолько открытый, словно приглашал незваного гостя зайти. Низкий белый забор, а за ним аккуратно подстриженный газон перед полностью просматриваемым домом, справа от которого находился гараж, а слева — высокая плотная изгородь. Фабиан не мог свести все воедино. Здесь действительно жил человек, которого они разыскивают? Совершенно открыто и рядом с соседями. Во всяком случае, на почтовом ящике было написано «Т. Сёльмедаль», а в окне, выходящем на улицу, горел свет. Он остановился и сделал вид, что завязывает шнурок, чтобы получше все разглядеть, и вскоре убедился, что первое впечатление обманчиво. Гостеприимный вид относился только к переднему фасаду. Остальной участок — совсем другое дело. Высокий дощатый забор хорошо защищал от посторонних глаз. Он поднялся и пошел дальше по улице Вексегатен, где свернул направо. В первом доме с левой стороны горел свет, и он увидел, как за окном двигаются тени. Пятничный ужин с гостями и откупоренной бутылкой вина. В следующем доме было темно, а въезд в гараж зиял пустотой. Он прошел мимо дома к задней стороне, где под навесом от дождя стояла садовая мебель и гриль, наверняка стоимостью с месячную зарплату. Фабиан пошел наискось по газону, к посаженным в ряд кустам шиповника, просунул руки в рукава пиджака, раздвинул ветки и протиснулся сквозь колючую стену. Он оказался в одном из дальних углов участка Сёльмедаля. Отсюда он увидел, что дом больше, чем ему показалось на первый взгляд. С задней стороны он строился в несколько приемов и теперь был раза в два больше, чем в начале. Под покровом кустов шиповника Фабиан стал, крадучись, пробираться дальше, вдоль границы участка к сараю, который обошел с задней стороны. Через грязное окно сумел разглядеть газонокосилку, пару беговых лыж, несколько свернутых ковров и детали стоматологического оборудования, сваленные в кучу. В кармане у Фабиана опять зажужжал мобильный, но на этот раз это было не СМС, а звонок от Ирен Лилии. Получается, она очнулась, что означает, что Тувисон и остальные в течение нескольких минут узнают, что произошло. Включив автоответчик, он продолжал идти вдоль задней стороны сарая. Дойдя до фронтона, определил, что расстояние до дома составляет примерно 5 метров. 5 неприкрытых метров по газону. Адреналин зашкаливал, как перед стометровкой. Он понятия не имел, что его ждет, и колебался. Но тело приняло решение, и ему ничего не оставалось, кроме как пойти по газону к стене дома и обойти следующий фронтон, откуда вела лестница на террасу с несколькими шезлонгами. Фабиан вытащил оружие, потрогал кобуру и стал подниматься по лестнице. Когда он поднялся на террасу, его сердце билось так сильно, что он слышал, как кровь бежит по жилам. Этот звук словно напоминал ему о том, что он все еще жив, что он все еще может изменить ситуацию. Он сделал несколько шагов к стеклянной раздвижной двери и заглянул прямо в освещенную гостиную. Посреди комнаты стоял рояль, всю стену занимал книжный стеллаж, напоминавший стеллаж в доме его родителей. В другом конце комнаты перед большим плоским телевизором стоял угловой диван и... послышался звук, в равной степени незначительный и жизненно важный, еле слышное поскрипывание. Это могло быть чем угодно, но только не в данной ситуации. Фабиан свернул к шезлонгам.
«Аристократы всегда приходят с опозданием, это известно. Но чтобы они подкрадывались с задней стороны, это что-то новое».
«Где мой сын? Я только хочу видеть моего сына».
Фабиан направил пистолет на тень, которая встала из шезлонга, и направил на него какое-то оружие с глушителем.
«Предлагаю войти, иначе кофе остынет».
«Что, черт возьми, ты сделал с моим сыном?»
«Мы до этого дойдем. Мы должны еще кое-что выяснить, и это не я тянул время».
Мужчина направился к Фабиану, протянув свободную руку.
«Поэтому предлагаю попытаться вести себя цивилизованно. Когда мы закончим, ты получишь его обратно. Хорошо?»
Фабиан колебался и не мог отвести глаз от человека, стоявшего перед ним в темноте. Он видел его раньше или сейчас видит в первый раз? Они действительно учились в одном классе или все это блеф? «Ты ведь все равно не захочешь в меня стрелять, пока не выяснишь, где твой Теодорчик».
Он не узнавал этого человека. Или как? Может быть, просто было слишком темно? Они как будто впервые виделись, и вместе с тем в нем было что-то знакомое. Какое-то дежавю. Фабиан оставил попытки вспомнить, отдал пистолет и вслед за хозяином прошел в дом через гостиную, где приглушенно звучала «Валькирия Вагнера», и дальше через несколько коридоров в кухню, где на столе стояли две чашки, френч-пресс и блюдо с печеньем. «Садись!» Фабиан заставил себя сесть на один из стульев, хотя его так и подмывало наброситься на мужчину, до крови бить его головой о стол и заставить рассказать, где он спрятал Теодора. Торгни Сёльмедаль сел на стул напротив, положил оружие на колени и стал медленно давить на френч-пресс.
«Тебе наверняка интересно узнать, почему».
«Мне ничего не интересно. Я только хочу, чтобы ты отпустил моего сына. Он не имеет к этой истории никакого отношения».
«Это не входит в мой замысел. Но, лишив жизни нескольких наших одноклассников, я сделал мир чуточку лучше. Маленький позитивный побочный эффект, который должен нас всех радовать». Он улыбнулся, продолжая продавливать кофе.
«Мой сын! Где ты его держишь?»
«Знаешь, когда я стал собирать сведения о каждом, отсутствие у них интеллекта почти вызвало во мне омерзение. Ты, возможно, думаешь, что я преувеличиваю, но взять хотя бы поездку в машине с Йоргеном — это было одно из самых неприятных впечатлений в моей жизни. Поверь мне, у амебы IQ выше».
Кофейная ситечка наконец достигла дна, и он наполнил две чашки. Фабиан изо всех сил старался не сломаться, одновременно изучая лицо Торгни Сёльмедаля в свете лампы на потолке. Он мог понять, почему его никто не узнает. Лицо было таким заурядным и невыразительным, что глазу не за что было зацепиться. Нос, щеки, рот, глаза — все выглядело так, как обычно, до мельчайших деталей.
«Смотри, смотри. Все равно ничего не застрянет. И не спрашивай, почему. Если бы мы через неделю прошли друг мимо друга по улице Кулагогатан, ты бы ничего не заметил».
Фабиан подумал, что, вероятно, так и есть, но это не играет никакой роли. Именно сейчас это совершенно не важно. Он достал папку с отпечатками пальцев и положил ее на стол. На папке остались темные пятна от его пота.
«Вот твои отпечатки пальцев, а теперь отдай мне моего сына».
Торгни Сёльмедаль даже не взглянул на папку.
«С молоком или без?»
«Ты можешь мне объяснить, какое отношение имеют к этому наши дети?»
«Так с молоком или без?»
«Отвечай!»
Фабиан так ударил кулаком по столу, что расплескал кофе.
Торгни Сёльмедаль посмотрел на него и вытер стол салфеткой в цветочек. «Как я понял, молока тебе не наливать».
Он придвинул Фабиану черный кофе и взял печенье.
«К сожалению, а я действительно сожалею, думаю, что ты опоздал. Как я все время говорил, я не знал, насколько хватит кислорода. Но, подводя итоги, должен все же признать, что хватило на дольше, чем я рассчитывал. 46 часов и 33 минуты — неплохо для такого тесного помещения. В 17 минут 11 он сдался».
Сёльмедаль придвинул планшет с тем же изображением, которое Фабиан видел раньше, с той лишь разницей, что теперь Теодор лежал совершенно неподвижно. Даже грудная клетка больше не двигалась.